Эфир православного радиоканала «Воскресенье» продолжает беседы о вечном. Дорогие слушатели, в нашей студии клирик прихода всех святых на Михайловском кладбище города Екатеринбурга, отец Павел Ващенко. Мы с вами, отец Павел, продолжаем нашу беседу. Здравствуйте.
Добрый день, дорогие радиослушатели.
Самое, наверное, сложное для человеческого восприятия, для понимания сердцем и душою остается страстная седмица. Что такое страстная седмица в вашем понимании?
Ну, страстная седмица — это уже, по сути, начало Пасхи. Потому что вот мы неразрывно переживаем все те вот события последних дней, последних часов земной жизни Иисуса Христа. И все богослужения Страстной Седмицы с этим связаны просто-таки неразрывно. Они пропитаны вот этими вот... Мы, вот, будучи на богослужениях, являемся свидетелями и участниками вот всех тех событий, о которых мы читаем в Евангелии. И поэтому вот службы Страстной Седмицы, они не просты для нас, но они очень и очень благодатны. И нет таких вот служб в течение всего года в церкви, которые бы вместе с ними сравнились. Мы вот переживаем в Страстную Седмицу вот эти вот дни, как больше нигде и никогда не получится их пережить. У нас есть, например, богослужение, которое называется Пассия, когда в течение 4 воскресений поста в некоторых храмах служится служба страстям Христовым. И там читается акафист, там читаются отрывки из Евангелия, и многие эту службу любят. Но то переживание, которое бывает на Пассии, оно такое, получается, через эмоции, эмоционально, очень такое душевное переживание того, что Христу пришлось пережить ради того, чтобы нас спасти. А вот то, как мы переживаем в саму Страстную Седмицу вот эти события, это просто такое бытийное, мистическое, онтологическое переживание. Вот мы, потому что не просто как-то вот чтение и пение на службе, а мы действительно как будто бы стоим в толпе, там вот, когда, начиная с момента, когда мы поем «Осанна Вышних», «Благословен Грядовемя Господня», да, и вплоть до креста, вплоть до погребения, мы вместе со Христом вот по всем этим дорогам Иерусалима ходим, по всем этим камням, все это видим, смоковницу засохшую, приготовление Сионской горницы, того жеребенка ослиного, которого там апостолы должны были взять просто без спроса хозяев, да, то есть по слову Христа. И хозяева, встретив, отдают им этого осленка. То есть вот все те события на Елеонской горе, моление Христа о чаше, вот это вот все переживается так, как больше никогда в течение года мы не можем пережить. И нам очень важно быть на этих службах, потому что вот в Пасху — это радость. А на Страстной Седмице мы понимаем, какова цена этой радости. И как мы должны быть благодарны Богу, как вот Он, через все это пройдя, ради каждого из нас, и если бы был шанс, хоть один шанс увеличить вероятность нашего попадения в рай, то он, несомненно, бы и еще раз прошел. И проходит непрерывно, потому что за каждый наш грех вот мы вот добавляем ему своими грехами страданий. А Господь хочет каждому из нас попасть в рай. И Он хочет этого. И вот поэтому нельзя быть на богослужениях Страстной Седмицы и не ответить на вот этот призыв Божьей любви. Поэтому вот такое вот особое переживание, вот эта вот вся неделя, это просто вот одно сплошное такое богослужение, переливающееся из одного в другое событие по дням, по часам, по минутам. Мы живем этим.
Вот я тоже много лет в церкви. И вот, знаете, какие-то вещи, отец Павел, они не доходят до твоего сердца. Очень многие вещи не доходят. И мы даже какие-то вот евангельские понятия, какие-то истории евангельские мы воспринимаем, знаете, сердцем даже вот как какой-то определенный штамп. Извините, я, может быть, так скажу. Но вот недавно вдруг до меня дошло, что Господа предали именно священники. Как это вообще могло случиться? Вот эти книжники и фарисеи. Так часто мы слышим это выражение. Книжники и фарисеи. Кто такие были фарисеи? Это были священники. Как могло так получиться?
Не совсем. Фарисеи не обязательно были священниками. Но фарисеи это были действительно наиболее благочестивые люди общины, которые смысл своей жизни поставили в исполнение закона Божьего. Но вот почему они предали? Знаете, понять это обозначает принять немножко, да? Но а принять предательство невозможно. То есть есть какие-то объяснения, есть какие-то причины, есть какие-то теории, почему вот случилось так, как оно случилось. Но это вот каждая из этих теорий, она неполна. И вот говорят, что Христа не приняла именно верхушка вот тогдашнего еврейского общества, вот эти вот первосвященники, священники, наиболее благочестивые люди общества, потому что он был неудобен для них. Он говорил не то, что они хотели слышать. Они хотели слышать приятные для себя слова, что вот придет Мессия и спасет нас от чего? От римского владычества, от подчинения язычникам. И сделает нас самыми счастливыми, самыми свободными, самыми главными, где и нам уже не надо будет трудиться, не надо будет что-то делать, а все будет в нашей жизни хорошо. А приходит Христос и говорит, что вы фарисеи, лицемеры, да, то есть вы поедаете домы вдовиц и при этом дерзаете продолжать молиться Богу. Он говорит, вот когда открывает своим ученикам о будущем таинстве причастия, он говорит, что кто не будет есть мое тело и кто не будет пить мою кровь, тот не войдет в Царствие Небесное. И многие, даже из считающих себя его учениками, услышав эти слова, посчитали, что не могут они больше вместе с ним отойти, и ушли, и перестали за ним ходить. А Христос же, вот, и мы должны это обратить внимание, не начинает им говорить, вот как протестанты, да, что это символическое действие, что это просто там красивые обычаи. Нет, он повторяет это. И обращаясь к апостолам, говорит, и вы не хотите ли оставить меня? Но вот апостолы, ему доверясь, остались его учениками. И вот мы, когда причащаемся, мы принимаем в себя тело и кровь Иисуса Христа, мы являемся участниками вот этой тайной вечери, вот этого вот великого четверга, да, то есть за
установление таинства Евхаристии.
За пару дней до распятия Христос вот таинство Евхаристии впервые совершает. И мы, когда стоим в храме и подходим к чаше, мы вместе с апостолами причащаемся. И вот мы, как мы знаем, евангелист говорит, что вот Иуда, причастившись, да, через это получил повреждение, вошел в него сатана, потому что он приходил к причастию недостойно. Он желал чего-то другого, да, от богообщения. Он желал вот именно как те фарисеи, да, восстановления своего национального государства и прочих таких вот вещей. А Христос, Он пришел, чтобы всех людей спасти. И апостол Павел говорит, что во Христе больше нет ни эллина, ни иудея, ни мужского пола, ни женского, ни раба, ни свободного, но все равны перед Богом. То есть человек, каким бы он ни был, он имеет возможность прийти и вот так вот вступить в богообщение. И вот поэтому мы, когда приходим и дерзаем подходить к причастию, мы должны быть очень и очень к себе внимательными. Потому что вот причастие, благодать Божия, она не автоматически на нас действует. Вот святой Иоанн Златоуст говорит, что причастие — это как огонь, который может попалить все нечистое, все лишнее, которое есть в человеке. И вот если наш ум, если наше сердце вот чем-то нечистым занято, да, то мы тогда будем попалены огнем причастия. Если же наше сердце обращено к Богу, то тогда вот оно поможет нам очиститься и стать более полными, более цельными, еще сильнее полюбить Бога и исправлять и внешние обстоятельства нашей жизни, и образ нашей жизни тоже нам Господь будет помогать изменять.
Но мы же помним, святитель Николай Сербский тоже об этом очень образно говорит словами Евангелия, что когда придет Господь, увидит ли Он веру на земле? И кто будет среди этих верующих людей? Неужели священники тоже могут предать Христа?
Ну, это еще псалмопевец Давид говорил: не надейтесь на князя, на сына человеческие, в них не есть спасения. То есть любой человек — ложь, любой человек...
Всяк человек — ложь, да, читаем, да, в псалмах, да, царя Давида.
И вот любой человек, пока он жив, он может измениться. То есть и вот мы говорим о том, что он может и покаяться, да, но, соответственно, он может и отпасть. И вот мы знаем, когда мы читаем книги древние, то мы встречаем неоднократно такие события, что человек достигал святости, уже при жизни творил чудеса, а перед смертью во что-то тяжко впадал и отпадал от богообщения и погибал. Поэтому мы не можем достичь какого-то момента самоуспокоенности, сказать, что все, мы молодцы, больше особо и трудиться не надо, нам место в раю обеспечено. Нет. Пока мы живы, мы должны быть очень осторожны. После смерти человека, вот он уже тогда не меняется. И чему человек научился при жизни, он с этим перейдет в вечность. И вот наша задача — научиться любить Бога. Потому что если мы не будем любить Бога, то нам в раю просто будет нечего делать. Все любят Бога, все вокруг молятся, да, а нам что делать? Поэтому давайте учиться любить Бога. Любви можно научиться. И апостол Иаков говорит, что вот надо делать дела любви, чтобы научиться любви. Поэтому мы, когда встает перед нами вопрос, встать ли нам на молитву или полежать, да, мы должны рассудить, а если бы я действительно любил Бога, что бы я сейчас выбрал? И, скорее всего, тогда мы встанем на молитву, да. Если встает вопрос позаботиться о другом человеке, или себя предпочесть другому человеку. Мы можем себя спросить, если бы я любил Бога, как бы я поступил по заповеди? И мы будем находить ответы. И эти ответы, они зачастую неудобны для нас. Удобно быть в таком болотце страстей и не видеть никого, кроме себя. И легко быть таким. Но в таком состоянии в раю делать нечего будет. Поэтому вот мы должны вот ясные, простые, понятные ответы, которые нам Господь показывает, да, в своих заповедях, мы должны их раз за разом повторять. И так вот мы постепенно будем возгревать себе огонь любви к Богу. И вот это вот наша любовь к Богу, она может ведь вырастать, да, а может и гаснуть. И вот если мы ее подпитывать будем, то она будет разгораться все больше и больше и больше. И кто знает, что нам именно отмерил Господь. Ведь Он каждого из нас призвал к святости. Но святость, она бывает разной. Каждый из нас, он должен стать святым. Помните об этом? Ведь Он говорит, будьте совершенны, как Отец ваш Небесный совершенен есть. А Отец наш Небесный, Господь Бог, Он совершенен, Он полнота всех совершенств. И вот поэтому мы призваны к не меньшему степени совершенства. А в чем это проявится? Вот тут уже другой вопрос, потому что у каждого из нас разные таланты. И кому-то дан талант любить детей, например, кому-то дан талант там, трудиться руками, кому-то дан талант быть хорошим руководителем. И вот каждый из этих талантов, он реализуется в нас очень непростым путем. Вот каждый может про себя сказать, что я не хочу копать, я хочу быть хорошим руководителем, да? Но если нет у человека на это талант, то он ничего, кроме вреда себе и окружающим-то таким путем не принесет. А быть хорошим руководителем — это очень большой труд. И не меньше труд, чем у любого работника. Потому что настоящий руководитель, он будет заботиться не о себе, не о угождении своих каких-то там страстей, но будет заботиться и о своих работниках, и об общем деле. Поэтому любой труд должен быть нами делан во славу Божию. Вот достойно ли то, что я делаю, Бога? Может ли христианин работать плохо? И вот, как мы видим, житейский ответ звучит как, к сожалению, конечно, да. А может ли христианин позволять себе работать плохо? Тогда мы ответим нет. И если мы посмотрим на историю церкви, на историю гонений церкви, то там есть одна определенная закономерность, что правители разных стран по разным причинам начинали гонения, по абсолютно разным, но заканчивали чаще всего по одной причине. Потому что они видели, что, чтобы избавиться от христиан, надо убить самых лучших работников, самых честных чиновников, самых ответственных строителей, самых храбрых и верных военнослужащих. И тогда вот эти руководители государств, заботясь о будущем своих государств, вынуждены были раз за разом прекращать эти гонения. Поэтому вот мы, христиане, должны быть лучшими в любом деле, в котором мы делаем. Но это вот наша лучшесть именно должна быть как труд во славу Божию.
Дорогие братья и сестры, в нашей программе сегодня принимает участие клирик прихода всех святых на Михайловском кладбище города Екатеринбурга священник Павел Ващенко. Вот мы сегодня вспоминаем с вами, отец Павел, уже неделю страстей Христовых. А вот какая связь существует с Богом и с теми людьми, которые бросают очень серьезный вызов сегодняшнему молодому поколению, родителям? Просто начинаешь в какие-то моменты отчаиваться, когда ты видишь вот ну, то, что просто лезет в глаза, то, что входит в твои семьи, вот это вот зло.
У каждого времени свои испытания. Природа человека, она не изменилась со времен Адама. Да? Мы все потомки Адама, рождаемся поврежденными. Мы склонны к греху, мы склонны рушить наши отношения с Богом, склонны разрушать и межчеловеческие наши отношения, да, даже с теми, кого мы больше всего любим всем своим сердцем, да, мы, тем не менее, портим вот такие отношения. И у каждого времени при этом есть свой набор вот каких-то искушений, свой набор обстоятельств, через которые мы должны пройти, прожить их и научиться чему-то, что нам будет полезно и пригодится в Царстве Небесном. Ведь Господь, Он промыслитель. И в мире есть воля Божия и есть Божие попущение. Он попускает в мире существовать греху, беззаконию, проблемам, но вот Он, как заботящийся о нас Отец, Он никогда не допустит нам испытаний сверхсилы. Поэтому вот мы должны об этом помнить, что какие бы ни были у нас обстоятельства, какие бы ни были у нас вызовы, всегда есть способ остаться христианином, верным Христу. Этот способ не всегда бывает нами замечен, потому что мы по недостаткам нашим, по неумению нашей духовной жизни можем этого не замечать. И поэтому вот если мы когда-то в чем-то ошибаемся, то потом, остановившись, надо размышлять о своей жизни, искать, как нам надо было поступить, как нам надо было ответить, как нам надо было не пропустить возможность проявить себя христианином. И вот, может быть, в следующий раз, когда мы попадем в какие-то обстоятельства, мы будем уже действовать более верным способом. Поэтому вот от ошибок никто не застрахован. Мы все люди грешны, да? Нет ни одного человека безгрешного, кроме самого Иисуса Христа. Но в наших силах учиться делать правильные выборы, потому что каждый раз, делая какой-либо выбор, мы свою жизнь изменяем и жизнь всех людей, кто рядом с нами находится. Поэтому вот такая на нас лежит ответственность.
А вот если человек не может вынести вот этих вот сложных обстоятельств, если он не чувствует себе каких-то внутренних вот таких сил духовных этому противостоять, то есть он, получается, что становится предателем?
Ну, вот знаете, у меня один знакомый рассказывал, что вот он читал жития мучеников, читал жития вот тех, кто страдал ради Христа. И в какой-то момент он им начал как-то завидовать. Думал про себя, что вот как им просто легко было пройти вот эти вот мучения, чтобы сразу в рай попасть. И вот он эту мысль очень четко прочувствовал и вот запомнил благодаря последующим обстоятельствам. А обстоятельства были таковы. У него буквально вот через неделю или две после этого начал выходить камень из почек. Вроде бы как, ну, житейское дело, да, вроде бы как...
Ну, это, говорят, очень больно.
Через очень это, такая острая да, боль. Через это многие прошли. Но вот он рассказывал, что от этой боли он был готов ходить по потолку. И в какой-то момент, переживая эту боль, он вот вспомнил эту мысль, когда говорил, что да что там пытки, да что там мучения, что там эти мученики. Да, вот он понял, что он тем самым Бога искусил, сказал, что «Господи, дай мне пережить эту боль». И вот в момент, когда он понял свое дерзновение, он начал молиться, и уже дальше ему было легче пережить вот это вот выхождение этого вот камешка. Поэтому вот нам надо помнить, что Господь нас, каждого из нас предназначил к чему-то. Да? У нас, Он о каждом из нас заботится, имеет какие-то планы на каждого из нас. Но вне нашей воли, вне нашей решимости идти за Ним, Он никого насильно никуда не затащит. И вот своими силами мы можем залезть туда, где нам будет плохо. Но потом, даже вот в любых наших обстоятельствах, мы можем со смирением, обратившись к Богу, попросить помощи и получить ее. То есть в любых наших обстоятельствах, какие бы они ни были. И вот иногда бывает такое ощущение беспросветной тьмы, что вокруг все плохо, вокруг нет никакой надежды, да, то есть это вот бесовское искушение, потому что надежда есть всегда, и выход есть всегда. Мы можем от него отвернуться и стоять спиной к нему и говорить, что его нету. Почему? Потому что надо смириться, надо обратиться к Богу, надо поступить не так, как я хочу, да, а так, как Господь подсказывает. А это бывает действительно непросто. Но этот выход есть всегда. И этот выход во Христе, он нам всегда доступен, пока мы живы.
Вот это выражение, которое тоже не дает покоя, что претерпевший до конца спасется, что нужно все вынести, что Господь посылает. Вот. И только тот, кто вынесет это, тот спасется.
Мы доверяем Богу больше, чем самим себе. И вот если Господь считает, что нам надо какие-то обстоятельства в жизни встретить и перейти, и пережить, то значит, это действительно так надо, и без этого невозможно достичь нам спасения. Наш путь к Богу, он может быть очень непрост. Он может, мы там топтаться по одному какому-то месту, да, мы можем сомневаться. Но мы знаем, куда нам надо идти, куда ведет нас заповедь Господня. И вот святой Авва Дорофей, он уподобляет человека, живущего духовной жизнью, путнику, который идет в Иерусалим, да, то есть Иерусалим как образ рая. И этому путнику, прежде чем идти в путь, ему надо понять, где он находится, понять, в каком направлении идти, а потом предпринимать труд и идти. Он может закружиться, он может заблудиться. После этого придется вновь ориентироваться на местности и вновь выстраивать свой путь. Но даже если мы дошли там, до какой-то горы и с нее увидели Иерусалим, да, то мы все равно не дошли. Надо дойти до конца. Только тот, кто входит в Иерусалим, находится в Иерусалиме. Да, только тот, кто до конца претерпел, не потеряв веры в Бога, он будет с Богом.
Если все-таки человек не чувствует в себе вот этих сил, о которых вы говорите, вот войти в этот Иерусалим, да, что он чувствует, что он не дойдет.
Но мы...
И почти что уверен в этом.
Мы должны помнить, что вот сила Божия совершается в немощи. И мы не своими силами это идем, а заемными. Господь дает нам силу идти.
То есть взаймы.
Да, мы просим у Бога силы, Он нам дает. А вот своими же силами, вот я говорил, как что получается, да? Попроси у Бога испытания, Он даст его. Но только тогда вот ты действительно сломаешься. Вот в древнем Патерике есть рассказ про монахов, которые, взирая на подвиги вот великих подвижников, сказали, что мы хотим так же, и пошли вот отшельничать, и пошли в пещере, в пустыне жить. А потом, сломавшись, потеряли все в духовном отношении, потом вот возвращались через покаяние в общежительный монастырь. И вот казалось бы, да, то есть если рассудить житейски, что вот они пошли подвижничать ради Бога, вроде бы как должно быть хорошо, а Господь-то их не к этому предназначил. А вот они сами дерзнули вот этот подвиг на себя взять. А кто сам берет на себя подвиг, тот своими силами его и не совершит. А вот если Господь предназначил нас каким-то испытанием, то с помощью Божией мы эти испытания пройдем.
Батюшка, спаси Господь за нашу беседу.
Ну, Божье благословение да пребудет со всеми нами.
Священник Павел Ващенко, это были беседы о вечном. Батюшка является клирик прихода всех святых на Михайловском кладбище города Екатеринбурга. До встречи. Наш эфир продолжается.